Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий сюжет, который мы продолжаем в развитии предыдущих наших сюжетов о объявлении, так сказать, о вводе российских войск на Украину, это вопрос по существу, а будет ли, собственно, война как таковая и вообще все то, что мы обычно связываем с понятием война. Дело в том, что в Москве буквально вчера прошла такая, ну, назовем, официально-патриотическая манифестация, в которой по официальным данным, которые, конечно, надо учитывать с поправкой на то, что у нас официальные власти обычно свои данные завышают, оппозиционные занижают, участвовало 27 тысяч человек. В Петербурге это было, по-моему, 15 тысяч. Поскольку таких вот проправительственных, самодеятельных организаций у нас практически не существует, то есть не практически, а фактически не существует, все они так или иначе управляются и бюджетируются Кремлем, то можно предположить, что все эти организации были, как говорится, созваны по звонку для того, чтобы представить своих активистов или всех тех, кого они могли мобилизовать, для того, чтобы выйти, так сказать, заранее розданными флагами и плакатами на эту демонстрацию. Это понятно. Понятно также то, что в Москве, где-то в районе Манежки, состоялось такое несанкционированное шествие против войны с Украиной под лозунгами «Долой войну», так сказать, «Не будем там убивать братские народы» там, и так далее и тому подобное. Вот, какую-то часть там похватали, посадили по автозакам, значит, видимо, привлекут к ответственности за
администрацию. Значительную часть, из 3500 человек посадили. То есть, наверное, это каждого шестого, это много.
Наверное, да. Вот. Ну, естественно, чтобы не портить картину, так сказать, патриотического подъема. Вот. Но так или иначе, значит, обратное движение было. Понятно также, что это движение в основном это происходит от российских либералов. Я сомневаюсь, что российские левые принимали в той или иной форме в нем участие, хотя я не отрицаю этого, и был бы очень удивлен, если бы какие-то российские национальные или патриотические организации тоже принимали в нем участие, я имею в виду вот в этом шествии, так сказать, в районе Манежки. Ну, значит, будем считать, что в основном это вот те силы, которые могла мобилизовать либеральная общественность. Но она произошла, и произошло это, и это имело место. Но в связи с этим остается, так сказать, достойным изучения главный вопрос. А, собственно, будет ли война в том виде, в котором мы привыкли ее воспринимать? То есть, пойдут ли вооруженные силы России на какой-то конфликт с вооруженными силами Украины? И вообще, в какой форме это может развиваться? И будет ли это развиваться? И с какой стороны? Значит, исполняющий обязанности президента Турчинов, кажется, да, его фамилия, да. Тот, который назначен Верховной Радой, и тот, о легитимности которого мы только что говорили, потому что он соотносится со всеми остальными органами власти, тоже, кажется, вчера или позавчера по этому поводу разговаривал с председателем Госдумы Нарышкиным. Об этом тоже сообщили интернет-средства массовой информации. Я полагаю, что, скорее всего, он пытался позвонить Путину. Но то, что также, скорее всего, ему, так сказать, поговорить с ним не дали. То есть, скорее всего, Путин не стал, так сказать, с ним разговаривать, мол, не по чину, и кто ты вообще такой. Вот, его, так сказать, по ступеньке соподчинения переадресовали как депутата Народной Рады Украины, Верховной Рады Украины, значит, вот к председателю Государственной Думы Нарышкину, так сказать.
Также Ельцин поступал перед вводом войск в Чечню, так сказать. Абсолютно одинаковая схема поведения.
Нет, я понимаю. Ну, главное даже не...
Ельцин тоже с Дудаевым категорически не хотел разговаривать.
Да-да. Не, ну, да, это вопрос, так сказать, это самое, уже чисто такой чиновничий. Ты кто такой, а я кто такой. Вот. Но существенно даже не то, кому его перепроводили, а то, что ему было сказано. Потому что Турчинин задал вопрос, а что значит войск российских войск, и куда вы их собираетесь водить, и с кем собираетесь воевать, на что Нарышкин, собственно, по указанию, видимо, Путина, изложил официальную российскую позицию, что Россия воевать ни с кем не собирается, а будет защищать население только в случае, если на него будет кто-то нападать. Из какие-то там регулярные ли силы, или какие-то бандгруппы. В общем, если кто-то будет терроризировать население российских регионов, то, так сказать, туда будут отправлены части воинские. Что я хочу сказать еще в дополнение к этому. То есть, как следствие, ввод войск на территорию, собственно, так сказать, помимо полуострова Крым, он пока остается непонятным. То ли он есть, то ли он нет, то ли там какие-то части просачиваются, то ли это еще гипотеза. Тут есть разные слухи, которые ходят по интернету, там надежного
источника. Более того, если говорить о крымской ситуации, нет. То кроме сотрудников Черноморского флота, которые там, ну, всего лишь вышли из казармы и немножко принимают участие в патрулировании, основная масса вот так называемых неопознанных, так сказать, военных носит характер явно это спецназ ГРУ. То есть это люди физически очень подготовленные, они богатырского и такого сложения, очень такие пропорционально сложенные, очень выдержанные, так сказать, подчиняющиеся приказу, и даже в случае провокации, по-моему, они не сильно поддающиеся на провокацию. То есть ребята очень грамотные, это вызывает уважение, что у нас есть такие войска, и они ведут себя так вежливо, достойно, и на провокации даже и мелкие не поддаются.
Ну, я в дополнение к этому что только хотел сказать, что, на мой взгляд, реально ввод войск вот в лице этих спецназовских групп, он еще осуществился на территорию Крыма и осуществился еще до того, как Совет Федерации дал вообще какое-то разрешение. То есть, скорее всего, это произошло, так сказать, сразу, как только вот произошли массовые митинги вот этого крымско-татарского населения, как только стало ясно, что оно может по образцу вот этих вот киевского правого сектора захватить органы власти в Крыму и таким образом дальше уже, так сказать, произвести там еще один киевский сценарий. Видимо, здесь было сработано на упреждение, туда был оперативно переброшен спецназ, а, так сказать, решение Совета Федерации и все это дальнейшее как бы решение о вводе войск, это уже принимались постфактум. Вот. Реально же эти подразделения спецназа взяли под контроль, значит, все объекты, которые могли служить для высадки или десантирования неких, так сказать, сил с основной части Украины, но имеется в виду, так сказать, сил там либо правого сектора, либо каких-то вооруженных частей, я имею в виду взлетно-посадочные полосы и так далее, и аэродромы. И кроме того, они блокировали все те украинские части, находящиеся в Крыму. То есть в местах их расположения, иначе говоря, их, так сказать, не захватывали, ну и не дают им выйти наружу, составляя, значит, так сказать, некую охрану по периметру. То есть фактически...
Они немножко давят им на психику, пытаются отобрать оружие, как иногда это получается. Но, в общем, в основном это или психологическое воздействие, или такое толкание телами, так сказать. То есть пальбы нет.
Да, пальбы нет как таковой, и, в общем-то, никто палить друг друга, так сказать, особенно и не стремится. По вполне понятным причинам. Потому что, во-первых, действительно мы осознаем себя как братские народы, и поэтому, так сказать, какой-то стрельбы, так сказать, друг друга, ну, как-то трудно допустить даже с моральной точки зрения, это во-первых. А во-вторых, в общем-то, статусом, когда часть блокируется вместе со своей дислокацией и никуда дальше не выходит, это, в общем, задача урегулирования ситуации, она, так сказать, вполне решается, поскольку все равно никаких боестолкновений реально нет. В этих условиях предположить, что украинское новое руководство даст команду, скажем, дислоцированным Крыму украинским частям, скажем, деблокировать себя или там осуществить захват там верховных органов власти на Украине, в Крыму с целью восстановления там некого конституционного порядка, ну, очень сомнительно. Это раз. И два, что даже если таковой приказ и будет отдан, крайне сомнительно, что он будет выполнен. И по желанию, так сказать, самих этих дислоцированных частей, и по тому, насколько они блокированы спецназом. То есть его просто будет и физически трудно осуществить. Так что я думаю, что, скорее всего, наиболее вероятный сценарий, что никаких, так сказать, реальных боевых действий в Крыму вестись не будет. Если же, так сказать, на вот эти вот действия, так сказать, российских частей, которые там расположены, которые, кстати, живут там не как оккупационная сила, а совершенно за собственный счет, сами снабжаются, они, как говорится, никого не объедают и, так сказать, на постой в домах не размещаются, это все-таки...
За собственный счет это за наш.
Ну, за собственный счет это за наши, естественно, да. Но это не за счет местного населения. Я говорю, что они не пришли туда как оккупанты, которые говорят, ну вот мы заняли это село, давайте нам тут кур, яиц там и прочее, матка млека, матка яйка, да, так сказать, и прочие вот такие вот сувениры времен Отечественной войны. Этого всего, естественно, нет. Вот, поэтому никакой нагрузки на, скажем так, население Крыма любой политической ориентации они не оказывают. Они просто не допускают.
Ну, кроме срыва курортного сезона.
Ну, курортный сезон, допустим, сейчас в марте еще и не начался. А чем он будет в мае или июне, это мы посмотрим, время покажет. Это все зависит от того, в какой ситуации будет и Крым, и сама Украина. Я уже говорил, что она развивается и может пройти, так сказать, самые разные фазы своего развития. Единственный возможный потенциальный источник, так сказать, такой напряженности, это, конечно, организованное крымско-татарское население, которое, если угодно, представляет собой, ну, нечто вроде правого сектора, но с национальным оттенком и, соответственно, с той же самой русофобией, которая отличала деятельность значит, определенных вот боевых майдановских группировок, которые продиктовали те законы, которые изначально были приняты Верховной Радой. Вот в этом случае какие-то столкновения возможны. Я единственное, о чем хотел, так сказать, ну, упреждение сказать, что этим бы крымско-татарским активистам не стоило бы рассчитывать на отношение к ним русского спецназа такое же, как киевского «Беркута» по отношению к Майдану. Потому что здесь реакция будет, так сказать, совершенно другого плана, и я боюсь, что в этом случае, так сказать, те, кто будет атаковать позиции вот этого русского спецназа, они потерпят ощутимые потери. Вот, потому что здесь, как говорится, ну, командует не Янукович, и если будут бросать, грубо говоря, коктейлями Молотова, то, зная, так сказать, Вована, можно сказать, что вам ответят из огнеметов. Вот, поэтому лучше бы, так сказать, этих действий не производить. Насколько дальше эта ситуация будет проецироваться на остальную часть Украины, я думаю, что это возможно в силу, то есть в рамках того, насколько там возможно воспроизведение украинского сценария, простите, крымского сценария. То есть, насколько местная власть готова соорганизоваться для того, чтобы организовать, допустим, местный референдум о присоединении данного региона к России вместо Украины. Вот. И в этом случае, если таковые, так сказать, пожелания большинства жителей проявятся, то, наверное, там может быть разыгран крымский вариант. Ну, разумеется, если этот регион не будет терроризировать те или иные силы. Но в любом случае крупномасштабной военной операции, так как мы привыкли воспринимать слово «война», то есть применением там каких-то танков, бронетранспортеров, окопов, там, атак пехоты и прочее-прочее, мне кажется, что в этих условиях предвидеть крайне сложно, чтобы не сказать невозможно.
Ну, я с тобой согласен, что провокатором центральная часть Украины не будет посылать войска в Крым. Это очевидно. Я также глубоко убежден, что татары не будут провоцировать столкновения, потому что, во-первых, они потеряют в этих столкновениях. И более того, угроза дальнейшего выселения, она, так сказать, над ними висит, и они понимают эту вещь, они этим заниматься не будут. Я думаю, что если Путину потребуется провокация внутри Крыма, то он ее легко создаст, ну, при любом раскладе, и вдоль и поперек. Что же касается материковой части Украины, то туда, по большому счету, войска еще не введены. Вот в том объеме, насколько это представляется опасным, как порох, куда спичку кинуло, загорелось. То есть, если там, там какие-то транспортные операции осуществляются, а как бы такого стационарного расположения войск нет. Если они будут введены, тогда это станет объективно опасным. Потому что до континентальной части Украины провокаторы из правого сектора добраться могут. И спровоцировать боестолкновения могут, а после того, как раздались первые выстрелы, уже ситуация сложно предсказуема. Более того, те контрактники, которые существуют у нас в стране, это совершенно люди не той выдержанности и подготовки, как грушники, которые находятся сейчас в Крыму. У нас такого количества спецназа ГРУ нету, чтобы оккупировать пол Украины. Это будут несравненно менее подготовленные, менее выдержанные люди, и здесь опасность возникает очень сильно. Вообще, здесь как бы размер имеет значение. Чем меньше мы будем перевозить туда войск, чем меньше мы будем вводить туда малоквалифицированную военную силу, тем меньше вероятность провокаций и начала какой-то, сначала партизанской, а потом основной войны. С этой точки зрения, идеальным было бы, так сказать, все-таки не делать эскалацию, так сказать, напряженности, не вводить больше войска и, как бы, так сказать, вообще-то в итоге сразу после референдума вывести и спецназ ГРУ из Крыма. Это было бы правильное решение, когда будет приобретена, я надеюсь, легитимность вот, так сказать, властей в Крыму, то после этого, так сказать, надо всячески это все сворачивать и при поддержке мирового сообщества, так сказать, все это минимизировать, все эти потери. Вот моя точка зрения.
Ну, я, в принципе, с этой точки зрения согласен, вот, но позицию самого мирового сообщества мы еще будем рассматривать, поэтому на этом пока давайте завершим.